предрассветном сумраке Харпер ласково потряс Роин за плечо. Она застонала и медленно, с трудом пробудилась. Они в спешке проглотили несколько сухпайков, оставшихся с вечера. Потом, когда рассвет осветил ущелье достаточно, чтобы разглядеть поверхность реки и препятствия на пути, путешественники снялись с места, и желтые плоты опять заскользили по глади. Битва с рекой начиналась снова. Пелена облаков оставалась плотной и низкой, то и дело лил дождь. Они плыли без остановки все утро, и мало-помалу течение реки становилось все лучше. Теперь поток был уже не таким быстрым и изменчивым, а берега менее высокими и обрывистыми. В середине дня, когда облака еще закрывали небо, они достигли мест, где река катилась меж мысков и утесов. Здесь плотам пришлось одолеть очередную серию порогов. Быть может, Николас натренировался в обращении с судном, но на этот раз препятствия были пройдены без особых проблем. Казалось, что каждая новая миля реки намного глаже и спокойнее предыдущей. «Думаю, самое плохое уже позади», — сообщил Николас Роэн, который сидел рядом с ним. «Уклон стал намного меньше, думаю, скоро она совсем выровняется, когда мы выйдем на равнины Судана». «А как далеко до нужного места?» — спросила она. «Точно не знаю, но до границы уже близко». Николас и Мэг выстроили флотилию в ряд с небольшими расстояниями между плотами, чтобы можно было передавать приказы по цепочке, и все суда оставались под их командованием. Николас вывел Эйвоны на большую глубину при очередном повороте и оттуда увидел, что впереди простирается довольно спокойная вода без порогов и мелей. Он расслабился и улыбнулся Роэн. «Как насчет ланча в Дорчестер-Грилл в следующее воскресенье? Они подают лучший ростбиф в Лондоне». Она улыбнулась, но ему показалось, что перед этим по лицу Роэн промелькнула тень. «Звучит неплохо. А потом поедем домой, устроимся перед телевизором и посмотрим матч дня. Или сыграем свой собственный маленький матч». «Ты грубиян», — засмеялась Роэн, — «но звучит все равно заманчиво». Он был близок к тому, чтобы нагнуться и поцеловать ее, ради удовольствия посмотреть, как вспыхнут ее щеки. Но тут он увидел маленькие белые бурунчики, взметнувшиеся на поверхности воды прямо перед носом лодки. И мгновением позже услышал знакомый до боли треск выстрелов из советских РПД. Николас упал на дно плота, прикрывая собой Роэн, и услышал, как на второй лодке кричит Мэг: «Огонь! Заставьте их залечь!» Его люди бросили весла и схватились за оружие. Они дали залп по внутреннему изгибу берега, откуда началась атака. Нападавших прекрасно скрывали скалы и кустарник, так что конкретной цели для стрельбы не наблюдалось. Однако для успешного отражения атаки была необходима не прицельность, а сплошной огонь, чтобы нарушить порядок неприятеля и заставить его пригнуться. Пуля прорвала нейлоновую шкуру Эйвона возле самой головы Роэн и врезалась в один из армейских ящиков. Бока надувных плотов не давали ни малейшей защиты от обстрела. Один из гребцов был ранен в голову. Пуля разбила ему верх черепа, как скорлупу яйца, сваренного всмятку, и несчастный упал за борт. Роэн вскрикнула, скорее от ярости, чем от страха, в то время как Николас подхватил выпущенный убитым автомат и опустошил магазин, выпуская короткие тройные очереди в кусты, за которыми скрывался враг. Эйвон продолжал нестись по течению, хотя и бесцельно вращался вокруг своей оси, потеряв управление. Плотам хватило минуты, чтобы миновать место нападения и выскочить за новый поворот реки. Николас бросил пустой автомат и крикнул Мэку: «У вас все в порядке?» «Неплохо», — проорал тот в ответ. «Одного за дело». Команда каждого из плотов понесла потери. В целом один убитый и трое раненых. Из раненых никто сильно не пострадал, и хотя было продырявлено три Эйвона, их корпуса были рассчитаны на подобные неприятности и продолжали высоко держаться над водой. Мэг подогнал плот поближе к Николасу и крикнул: «Я уж было подумал, что мы отвязались от ногу». «На этот раз легко отделались», — ответил Николас. «Должно быть, мы появились для них неожиданно. Они не думали, что мы пойдем по воде». «Ладно, теперь у нас не осталось для них сюрпризов. Бьюсь об заклад, они уже связались с ногу по радио, и теперь тот знает, где мы и куда направляемся». Нимур взглянул вверх на тучи. «Остается только надеяться, что облака не поредеют. Сколько осталось до суданской границы?» «Думаю, не больше пары часов». «Граница охраняется?» — спросил Николас. «Нет, там ни души, только пустые кусты по берегам». «Будем уповать на то, что они останутся пустыми», — пробурчал Николас. Через полчаса после перестрелки они снова услышали звук вертолета. Он летел над облаками, и пророкотал у них над головой ниже по течению, оставаясь невидимым. Еще минут через 20 вертолет пролетел обратно, потом снова вниз, все еще держась выше туч. «Что это за штуки ногу откалывает?» — крикнул Мэг Николасу. «Похоже, он решил патрулировать реку, но сквозь облака все равно не проберется. Я полагаю, наш приятель доставляет ниже по течению своих людей, чтобы встретить нас в скорости. Теперь он знает, что мы идем на плотах, и понимает, что мы можем двигаться в одном единственном направлении. Ногу не тот человек, которого остановит государственная граница. Может, он даже догадался, куда мы идем. Вниз по течению — это единственная безлюдная взлетная полоса. Он может поджидать, когда мы высадимся». Мэг подогнал свой Эйвон еще ближе и схватился рукой за борт лодки Николаса, чтобы разговаривать, не повышая голоса. «Мне это не нравится, Николас. Вскоре мы столкнемся с ними нос к носу. Что думаешь делать?» Харпер помолчал, обдумывая ответ. «Ты знаешь эту часть реки? Скажешь точно, где мы?» Мэг покачал головой. «Я еще ни разу не переходил границу по воде. Но все равно узнаю старую фабрику в Розейресе, когда мы окажемся там. Это милях в трех выше по течению, чем аэродром».
«Фабрика пуста?» — спросил Николас.
«Да, заброшена с того времени, как война началась. Уже лет 20. С этими тучами над нами темно будет уже через час», — лихорадочно соображал Николас. «Река здесь медленная и не слишком опасная. Мы можем продолжить путь после наступления темноты. Может быть, много этого от нас не ожидает. У нас должно получиться ускользнуть от него во тьме».
«Это лучшее, что ты можешь предложить», — хмыкнул Мэг.
«Вроде плана зажмурить глаза и надеяться на авось.
Но если бы нашелся кто-то умный, кто сказал бы, где мы находимся, и во сколько завтра прилетает Джани, я бы, пожалуй, придумал что-нибудь поинтересней», — криво усмехнулся Николас.
«А пока я не могу выпрыгнуть из собственных штанов».
Продолжая грести в наступающих сумерках, под плотным покровом туч и мороси, все чувствовали себя крайне напряженно. Даже в сгущавшейся темноте команда держала под рукой оружие и поглядывала то на один, то на другой берег, готовясь ответить огнем на огонь.
«Мы должны были пересечь границу час назад», — крикнул Мэг Николасу.
«Старый сахарный завод уже близко. Как ты его найдешь в темноте?»
«Там на берегу остатки бывшей каменной пристани. Оттуда сахар переправляли на лодках в Хартум».
Ночь наступила очень резко. Николас почувствовал прилив облегчения, когда берега реки скрылись во мраке, и тьма укрыла их плоты от глаз возможных врагов на суше. После того, как совсем стемнело, они связали Эйвоны вместе, чтобы те не разделялись, и дали течению свободно нести их вниз. Путешественники старались держаться так близко к правому берегу, что порой они совсем садились на мель, и гребцам приходилось свешиваться через борт и отталкиваться веслами на глубину. Каменные пирсы пристани Розейреса выскочили из темноты совершенно неожиданно, и передний плот ударил о пирс раньше, чем Николас успел поменять направление. Однако команда была уже наготове, гребцы живо выпрыгнули за борт, в воду по пояс глубиной, и подтащили Эйвон к берегу. Мэг, едва ступив на сушу, взял с собой 20 человек и скрылся с ними в полях переросшего и неухоженного сахарного тростника, чтобы проверить, нет ли поблизости постов ногу. Флотилия причалила слишком шумно и беспорядочно, чтобы Николас мог чувствовать себя спокойно. Люди вытаскивали наружу раненых, выгружали ящики с сокровищами. Харпер на закорках вынес Роэн на берег и вернулся за Тесса. Та значительно окрепла за последние пару дней. Вынужденный отдых во время плавания дал ей время восстановить силы. Теперь она смогла без посторонней помощи встать в лодке и вскарабкалась на спину к Николасу, чтобы тот перенес ее через полоску воды. На берегу баронет поставил ее на ноги и тихо спросил: «Ну, как ты себя чувствуешь?»
«Все в порядке, спасибо, Николас».
Англичанин подхватил Тесса под локоть, помогая удержать равновесие, и быстро проговорил. «Я как-то не успел спросить до сих пор. Что там с посланием Роэн, которое она просила тебя передать по телефону в Дебре-Мариам? Оно попало по адресу?»
«Да, конечно», — простодушно ответила Тесса. «Я же сказала Роэн, что передала ее слова Мусаду в египетском посольстве. А что, она тебе не сказала?»
Николас скривился как от зубной боли, но умудрился сохранить беззаботный тон. «Должно быть, забыла. Да ладно, это не так уж важно. Тем не менее, спасибо тебе, Тесса». В этот миг из темноты появился Мэг и сказал резким шепотом: «От вас шум, как на верблюжьем рынке. Нога, должно быть, слышит нас за 5 миль». Нимур быстро раздал приказы и принялся за организацию берегового перехода. Когда были выгружены последние армейские ящики, люди Мэка вытащили плоты на тростниковые поля и отвинтили клапаны, чтобы сдуть борта. Потом лодки закидали тростником. В темноте путешественники распределили между собой ящики с добычей. Сапер взял два, Николас повесил на одно плечо радиоприемник, на другое вещмешок с аварийным запасом, а на голову поставил ящик с золотой маской фараона и ушепти Таиты. Мэг послал несколько человек вперед разведать путь до взлетной полосы и убедиться, что там не поджидает засада. Потом взял командование на себя, построил всех колонной по одному и повел по неровной и заросшей тропе. Они еще и мили не прошагали, как облака над головой разошлись, и в прорыве показались месяцы и яркие звезды. Света от них оказалось достаточно, чтобы различить впереди дымовую трубу разрушенной фабрики на фоне ночного неба. Но даже лунный свет не помог продвигаться значительно быстрее. То и дело приходилось останавливаться, потому что тем, кто нес носилки с ранеными, было нелегко. Когда они добрались до полевого аэродрома, было около 3 утра, и луна уже села. Путники сложили ящики с грузом в той же рощице акаций у конца взлетно-посадочной полосы, где в самом начале пути прятали оборудование для постройки плотины и желтый трактор. Хотя к этому времени все были совершенно измождены, Мэг выставил вокруг лагеря пикеты. Две женщины ухаживали за ранеными, работая при свете маленького со всех сторон прикрытого костерка и используя остатки медицинских принадлежностей Нимура. Сапер светил электрическим фонариком, последним, в котором еще не сели батарейки, пока Николас настраивал радиоприемник и ставил антенну. Харпер испытал огромное облегчение, когда раскрыл футляр приемника и обнаружил, что, несмотря на плавание в Ниле, аппарат остался сухим, благодаря внутреннему резиновому чехлу. Он включил приемник, загорелась контрольная лампочка. Николас настроил радио на короткую волну и попал на утреннюю коммерческую передачу радио Найроби. Запела Ивон Чака-Чака. Николасу нравились ее голос и стиль исполнения, однако он быстро выключил приемник, экономя батарейки. Баронет привалился к стволу акации, чтобы немного отдохнуть до прихода дня. Увы, сон не шел, слишком сильны были гнев и тревога. Тума-Ногу смотрел, как из широкой воды Нила поднимается огромное огненное лицо солнца. Они летели всего в нескольких футах над рекой, чтобы не быть замеченными суданскими радарами. Ногу знал, что в Хартуме есть радиолокационная станция, которая может засечь их даже на здешнем полигоне. Отношения с суданцами сейчас были натянутыми, и полковник мог ожидать немедленного и яростного ответа, если те засекут, что их границу нарушили. Ногу был встревожен и находился в настоящем смятении. После разгрома у реки Дандера все как будто обернулось против него. Он потерял своих союзников. До того, как лишиться их, Ногу не осознавал, насколько сильно зависит от Хелма и фон Шиллера. Теперь он распоряжался собой и уже успел наделать ошибок. Но, несмотря на неудачи, Ногу был настроен преследовать беглецов до конца и гнаться за ними, неважно, насколько далеко при этом придется углубиться на суданскую территорию. За прошедшие недели до полковника постепенно дошло, по большей части из-за перехваченных разговоров фон Шиллера с египтянином, что Харпер и Мэг Нимур захватили себе немыслимые сокровища. У Нога не хватало воображения понять истинную их ценность, но он слышал, как его сообщники упоминали о десятках миллионов долларов. Даже миллион долларов представлял собой сумму, которая не укладывалась в голове эфиопа, но он имел смутное представление о том, что могут значить такие деньги в земном эквиваленте. Жизнь в роскоши, недвижимость, женщины. Столь же медленно полковник соображал, что теперь, когда нет ни фон Шиллера, ни Хелма, он может завладеть сокровищем в одиночку. У него нет соперников, кроме беглых Шуфта во главе с Мэком Нимуром и англичанина. А на его ногу в стороне превосходящие силы и вертолет. Стоит только вычислить беглецов, и полковник был уверен, что сможет с ними справиться. Выживших остаться не должно, чтобы никто не донес новостей до Аддис-Абебы. После того, как Мэг, англичанин и все их люди умрут, будет проще простого вывести сокровища из страны на вертолете. У Ногу был один знакомый в Найроби, еще один в Хартуме, с кем ему уже приходилось иметь дело. Оба в прошлом покупали у него контрабандную слоновую кость и гашиш. Они должны знать, как продать добычу с наибольшей выгодой, хотя и тот, и другой, конечно, подлецы. Ногу заранее решил, что ни одному из них полностью доверять нельзя, и чтобы не рисковать, нужно связаться с обоими,
Так что если даже кто-то решит его надуть, то... Мысль Ногу перескакивала с одного предмета на другой, и теперь он упивался предвкушением несметных богатств и земных благ, которые вскоре сможет обрести. Он накупит роскошные одежды, несколько автомобилей, у него будут земля, скот и женщины. Разные женщины, белые, черные и коричневые, все женщины, каких он захочет, и каждый день новые в течение целой жизни. Ногу встряхнулся, пробуждаясь от мечтаний. Сначала надо найти и беглецов, которые как сквозь землю провалились. Он не знал, что Харпер и Мэк-Нимур припрятали возле монастыря надувные плоты. Об этом Хансит не сообщил. Ногу с Хелмом предполагали, что те будут отступать по суше. И все планы касательно перехвата врагов до суданской границы были основаны на этом предположении. По приказу Хелма Ногу даже устроил резервный склад топлива близ границы, где они собирались встретить Мэка-Нимура. Там они могли в случае чего дозаправить вертолет. Без этих запасов топлива Ногу давно пришлось бы отказаться от преследования. Полковник поставил своих людей на всех дорогах, ведущих от берега реки к западу, но даже не подумал охранять саму реку. Совершенно случайно получилось, что один из его патрулей оказался в выгодной позиции и засек флотилию желтых надувных плотов, шедших вниз по течению. Однако появление врага было для людей Ногу полной неожиданностью, поэтому они не успели подготовить эффективную засаду. Солдаты всего один раз обстреляли плоты до того, как те скрылись за поворотом. Они не причинили серьезного вреда ни одному из судов, по крайней мере такого, чтобы помешать им плыть. Как только командир отряда доложил Ногу о встрече с Нимуром, полковник принялся перевозить своих людей вниз по течению, к суданской границе, чтобы перехватить караван. К сожалению, Джет Рейнджер не вмещал за раз больше шестерых солдат в полном вооружении, так что массовая перевозка войска была делом долгим и хлопотным. До наступления темноты Ногу успел доставить на точку всего 60 человек. Ночь напролет он волновался, что вражеская флотилия, может быть, как раз сейчас проплывает мимо. С рассветом вертолет снова был в воздухе. К счастью, за это время облака несколько разошлись. Наверху их оставалось много, но теперь Джет Рейнджер мог лететь над рекой, выискивая следы суденышек Мэка-Нимура. Сначала Ногу пролетел всю эфиопскую часть реки, до места, где вчера его люди обстреляли Харпера и Мэка-Нимура. Сейчас они не нашли никого, так что Нога заставил пилота развернуться и обыскать суданскую часть Нила. Полковник смог вынудить пилота пролететь только 60 морских миль суданской территории вдоль реки, после чего тот взбунтовался. Невзирая на пистолет, который Ногу приставил к его голове, летчик развернул джет-рейнджер под углом в 180 градусов и повел вертолет обратно. Теперь Ногу понимал, что его все же умудрились перехитрить. Он мрачно размышлял, сидя на переднем сидении рядом с пилотом, и строил догадки, что же произошло с добычей. Он заметил толстые дымовые трубы заброшенной сахарной фабрики у Розейреса, ясно выделявшиеся на фоне утреннего неба, и проводил их злобным взглядом. Мимо этих же самых труб они не так давно пролетали в другую сторону. «Разворачивайся к северному берегу», — приказал Ногу пилоту, и тот повиновался, хотя и не сразу, одарив командира сумрачным взглядом. Они пролетели мимо фабрики очень низко, даже ниже труб. Строение давно лишилось крыши, окна представляли собой пустые прямоугольники в разбитых стенах. Котлы и всю технику вынесли отсюда 20 лет назад, и Ногу заглянул в пустой каркас здания. Вертолет слегка завис на месте, давая Ногу возможность рассмотреть все внизу, но и здесь он не обнаружил места, где можно было бы спрятаться. Полковник покачал головой. «Никого. Мы их упустили. Давай обратно, вверх по течению». Пилот поднял нос машины, слегка разворачиваясь к реке и в кои-то веки охотно подчиняясь приказу. В развороте вертолет накренился, и Ногу увидел среди высоченных тростников заброшенного поля что-то ярко-желтое, сразу привлекшее его взгляд. «Стой!» — заорал он в микрофон. «Тут что-то есть! Назад!» Как только шасси коснулось земли, из задней кабины выскочили шестеро тяжело вооруженных солдат и заняли оборонительную позицию. Ногу вылез из передней двери и побежал по заросшему полю. Ему хватило одного взгляда. Желтые плоты были сдуты, сложены и поспешно забросаны тростником. Земля вокруг оказалась истоптана множеством ног в тяжелых ботинках. И отсюда же начиналась тропа, идущая от берега. Люди, проложившие этот путь, были хорошо нагружены, потому что следы их глубоко впечатывались в мягкую песчаную почву.
Нога бросился обратно к вертолету и сунул голову в кабине. «Здесь поблизости есть посадочная площадка?» — заорал он. Пилот покачал головой. «На карте ничего не указано. Должна быть. Возле фабрики должен быть аэродром. Если таковой и был, он закрыт много лет назад. Мы его найдем», — заявил Нога. «Нас приведут туда следы Мэка Нимура». Он остановил себя и решил рассуждать здраво. «Но сначала я должен привести сюда побольше людей. Судя по следам, с Мэком Нимуром не менее 50 его шуфта». Полковник оставил солдат на фабрике и вернулся к границе на пустом вертолете, чтобы захватить с собой первую партию подкрепления.